Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем, конечно, с одной из ключевых тем сегодняшнего дня. Тема экономическая. Минпромторг объявил о переходе в госсобственность активов группы «Рено». После мы с вами обсудим критерии юрисдикции софта, которые предложено сделать менее формальными. Минцифра вернулась к идее смягчения требований к разработчикам, которые хотят включать свои продукты в реестр отечественного программного обеспечения. Далее про международную повестку. Тоже она у нас есть. Шеф Пентагона рассказал главе Минобороны Украины о разговоре с Сергеем Шойгу. Здесь важно, конечно, понять, как можно оценить уровень сейчас координации между Россией и США по вопросу Украины. И как это будет все дальше развиваться. В конце мы с вами обсудим, что пассажиров могут ждать часовые очереди из-за устаревания оборудования для досмотра. Любопытная публикация в сегодняшнем «Коммерсанте», потому что стало известно, что ассоциация «Аэропорт», в которую входят все аэропорты Москвы, попросила Минтранс разрешить аэропортам не списывать иностранное оборудование для досмотра багажа и пассажиров после окончания заданного срока службы. В «Умных парнях» Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио говорит МСК». Латиница, набираете в одно слово и тут же туда попадаете. В официальной группе ВКонтакте. Еще для связи с эфиром. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-948. Давайте о движении поговорим. Где вы едете и что вы видите? Рассказывайте, пожалуйста, о движении, пишите. И главная пробка по МКАДу, я вам скажу. Вот на Савихинского шоссе сюда к Дзержинке спускается эта пробка. На юге более-менее ничего. Кстати, хорошо, будете ехать между Новорижским шоссе и Ленинградским шоссе. Пробка по внутренней стороне. 7373-948, телефон прямого эфира. А по внешней стороне еще в районе Лосиного острова. Кстати, тяжело, потому что там дорожно-транспортное происшествие на внешней стороне после Ярославки и перед Ярославкой, прошу прощения, и дорожные работы еще есть. Третье транспортное кольцо. Смотрим. Здесь на севере тяжеловато и на западе тоже. Здравствуйте, слушаю вас.
День добрый, Геннадий.
Да, Геннадий.
В районе Белорусского площади, там все полный трэш, конечно, сегодня. Брестские улицы, все переулочки.
Тяжеловато, да?
Да. Не то, что тяжеловато, в общем-то, практически наглухо стоит. Вот получилось, надо было оттуда убраться,
ага.
Ну, в объезд получилось быстрее.
Понятно, спасибо большое. Даже, кстати, непонятно почему, потому что тут Яндекс никак не обозначает, что там такого странного произошло. Наверное, просто машин много. Так, смотрим. Берсеневская набережная, Пречистенская набережная, Москворецкая набережная. Вот здесь вот везде все стоит, вокруг Кремля улицы стоят, поэтому будьте внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Минпромторг объявил о переходе в госсобственность активов группы «Рено». Акции завода «Рено России» перешли Москве, доля концерна в «АвтоВАЗе» институту «НАМИ». Об этом сообщает телеграм-канал министерства. Как заявил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, завод «Рено России» перейдет на баланс города. На нем будут выпускать автомобили под брендом «Москвич». Ранее французский автоконцерн объявил о планах передать свою долю 68% АвтоВАЗа Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту НАМИ с опционом на выкуп в течение последующих 5-6 лет. То есть есть возможность еще выкупа. Также он передаст долю в столичном автозаводе ЗАО «Рено России» в пользу Москвы. Вот что на эту тему сказал Владимир Гутюнев, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле. Его послушаем, потом с вами обсудим.
Если правильно говорить о более широкой реализации активов тех компаний, которые находятся в юрисдикции стран, активно применяющие санкции против России, я думаю, будет достаточно много сделок, по которым или российские юридические лица, или зарубежные компании, которые хотят воспользоваться благоприятной ситуацией, ну, в частности, мы видим активность турецких компаний, компаний из Юго-Восточной Азии, ряда китайских компаний, которые также проявляются проявляют интерес, поскольку российский рынок является достаточно большим и емким, он достаточно премиален по товарам, и выстроенная сбытовая и сервисная сеть представляет большой интерес в стратегическом разрезе, в длительном временном лаге. Поэтому я предполагаю, что очень многие компании, как российские, так и зарубежные, воспользуются уникальной возможностью, когда добротные активы можно приобрести за небольшие деньги. А вопрос импортозамещения отдельных компонентов или смена поставщиков, когда одних зарубежных поставщиков меняют на других, мне кажется, позволит сохранить и рабочие места, и свою долю на рынке. Я не думаю, что это будет массово, потому что очень многие компании, даже из тех стран, которые ввели санкции, стараются сохранить и свою сбытовую сеть, и сервисную сеть. Поэтому, во-первых, могут измениться внешнеполитические акценты, и те компании из санкционных стран, которые занимают выжидательную позицию, вполне могут оказаться в выигрыше по сравнению с теми компаниями, которые поторопились и продали свои активы. Или наоборот, в результате неработы были предприняты меры, которые условно можно назвать национализацией. Поэтому вектора развития различны. У нас нет очень жесткой, избыточно жесткой позиции, которая бы изымала собственность тех компаний, которые юридически являются представителями тех стран, которые проводят санкционную политику. И вот эта гибкость дает, с одной стороны, большое преимущество в части выбора оптимального пути, а с другой стороны, она доказывает зарубежным инвесторам, что Россия не является ненадежным партнером, и в этой части, конечно же, еще больше стимулирует сохранить сотрудничество.
А можно предположить, каких конкретно компаний может коснуться переход активов в госсобственность?
Я думаю, с нашей бы стороны это было бы неправильно, потому что, с одной стороны, есть переговоры, которые сейчас ведутся, с другой стороны, мы были свидетелями целого ряда сигналов, когда компании, входящие в юрисдикцию по своему происхождению тех стран, которые проводят санкции, формально направляют письма о намерении сократить или прекратить бизнес-отношения на территории России, а по неформальным каналам говорят, что они вынуждены выполнять эти ритуальные танцы и надеются до последнего сохранять свое присутствие на нашем рынке. Более того, они очень часто уполномачивают юридические российские лица брать на себя с компенсацией со своей стороны работы по поддержанию договорных условий и осуществлению сервисных или гарантийных услуг. Поэтому, я думаю, избыточная информация могла бы навредить тем компаниям, которые очень дорожат российским рынком.
Это был Владимир Гутенев, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле. Давайте с вами теперь обсудим, потому что уже есть, конечно, вопрос от наших слушателей. Михаил рассуждает совершенно справедливо, интересно, как они будут выпускать автомобили на базе сборочного конвейера, кто будет производить комплектующие. Это правда вопрос, потому что, как говорят специалисты, на производство комплектующих и запасных частей, соответственно, были задействованы только несколько цехов. Вот. И, как кажется, это достаточно ограниченный объем для того, чтобы производить полноценно какой-то, например, новый автомобиль. Потому что предполагалось даже, что хотят заняться, и об этом говорилось раньше, хотят заняться производством какой-то принципиально новой модели на бензиновом двигателе. Кто-то говорил, что хорошо бы там электромобили начать производить тоже, и, в общем-то, неплохо. Когда, есть заявление Собянина, он говорит, что мы постараемся сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе, его смежником. Как говорят, основным технологическим партнером возрожденного автомобильного завода «Москвич», видите, формулировка «возрожденного завода «Москвич» станет КАМАЗ. И, соответственно, есть справка, вдруг кто не знает, автозавод на Волгоградском проспекте имеет большую историю. 100 лет назад он начинал с производства автомобилей «Форд». На протяжении десятилетий там выпускались отечественные машины «Москвич». С 98 года завод сотрудничал с «Рено», и с его конвейера сходили «Логаны», «Дастры» и «Сандера». В 22 году Как, значит, сказал Сергей Собянин, открываем новую страницу в истории москвича. И тут уже пошли инсинуации на тему того, что действительно последние модели москвича будут выполнять. Кто-то говорит, да нет, просто будут выпускать логаны те же самые, и шильдик переделают, перебьют шильдик, там напишут москвич. Вот, отдельно есть история, в телеграм-каналах пишут, кому принадлежит, значит, сам бренд вот этот зарегистрированный, вот эта вот надпись москвич и так далее. То есть с этим тоже не все просто. Давайте проголосуем. С вашей точки зрения, смотрите, будущее вот этого завода «Москвич» на Волгоградке, значит, Минпромторг объявил о переходе в госсобственность активов группы «Рено», то есть уже это завод не «Рено», «Россия», а, соответственно, это завод, получается, «Москвич». С вашей точки зрения, целесообразнее было бы выпускать, например, автомобили, которые там выпускали. Вот, вы видите это так, такую возможность. Просто шильдик будет перебит. 134, 21, 35. Просто перебьют шильдик. Была «Лада», ой, не «Лада», простите, «Логан», и будет какое-то новое название, например, название «Москвич». 134, 21, 35, вы это видите так. 134, 21, 36, нет, вы считаете, что, скорее всего, будут, ну, по вашим ощущениям, производить действительно что-то новое. 134, 21, 36, что вам кажется наиболее вероятным, наиболее реальным? Даже новый кузов производить с нуля, пусть начинка будет из того, что есть крайне недешевое дело. Конечно, и производить новую машину принципиально, это же тоже довольно дорогостоящая история, с учетом того, хорошо, будет партнером КАМАЗ выступать. Достаточно ли там мощностей, достаточно ли там материалов для того, чтобы производить все то, что потом на конвейере будет собираться в машину уже настоящую. 7373948. Бренд «Москвич», а машина «Рено Логан» будут выпускать и дальше, или что-то иное. Так вот, я не знаю, 877, и никто не знает. Сергей Собянин говорит, что в 22-м году мы открываем новую страницу в истории «Москвича». Но если на протяжении 4 лет, с 98-го года, когда этим заводом стал руководить концерн «Рено», всячески история «Москвича», значит, отправлялась и, значит, затягивалась паутиной, то, соответственно, какие варианты возрождения «Москвича» вы видите? Это что-то принципиально новое? Или нет, ну, перебитый шильдик, и все, и, в общем-то, ничего такого. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Да, вот лично мое мнение, то, что все-таки даже если будет выпускаться «Москвич», ну, так, с начинкой «Рено», все равно это уже какое-то начало, так же, как вот «Фиат» выпускался, он, ну, по лицензии это вот «ВАЗ» был, угу, у нас, и, в принципе, я думаю, все равно идея хорошая. И в дальнейшем будет что-то...
То есть вы считаете, что это будет условный какой-нибудь «Логан» или да, правильно, «Логан», но с шильдиком другим?
Да, я первоначально, я думаю, так и будет для упрощения производства. А для в дальнейшем все-таки надеемся, то, что будет что-то наше уже свое.
Ну, наше свое. А это же не так-то просто все-таки наше свое с нуля сделать. Ну, вот правда. Сколько раз пытались, а в итоге оказалось, что самое удобное, самое удачное, это, в общем-то, просто организовать сборочные цеха здесь и собирать все то, что привозилось, но потом, значит, там под той или иной маркой. Здравствуйте, я слушаю вас, алло. 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 Ой, вы из аэродинамической труды или из адронного коллайдера, мне кажется, нам звоните. 7373948, вас послушаю еще. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Сергей.
Сергей, пожалуйста, да.
Да. Вот очень интересный пример, допустим,
с чем?
Такой производитель, как «Шкода».
Так.
Тоже с историей и так далее, и так далее. Довоенная история очень богатая. И он не пропал, как бы, имеет... вошел в концерт Volkswagen, да,
ага,
как бы не затерялся, вот, и единственное, тут нюанс такой, что сейчас проблема с
чем?
Комплектующими,
дело в том, что... Конечно, проблема с комплектующими, ну, как вы это видите, будущее «Москвича», как завода?
Ну, какая-то, а вот с китайцами какая-то интеграция.
С китайцами интеграция.
Возможно, ну, теоретически.
А вы знаете, многие говорили, что вместо того, чтобы налаживать, спасибо большое, налаживать интеграцию с китайцами или с индийцами, что казалось, кстати, когда только Рено заговорили о том, что им надо что-то делать с этим активом, потому что санкции, российский рынок для них токсичен, заговорили о том, а хорошо бы некий консорциум создать именно с китайцами. Но вместо этого была придумана вот такая разработана схема называют фактически национализацией, но вопрос, если 20 24 года всячески развитием производства занимался французский концерн, то, соответственно, как это будет выглядеть после того, как французский концерн ушел. Но, правда, насколько я понимаю, сохранил за собой право выкупа в течение 5-6 лет. Так что, может быть, все еще каким-то образом изменится. В общем, история любопытная. В своей правде, кстати, сегодня тоже об этом разговор будет. Так что обязательно подключайтесь.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь про софт. Минцифра вернулась к идее смягчения требований к разработчикам, которые хотят включать свои продукты в реестр отечественного программного обеспечения. Министерство предлагает ориентироваться не на долю российских бенефициаров, а на то, кто фактически контролирует компанию. Это позволит включить в перечень вендоров, чьи главные организации находятся за границей. Из-за санкций многие компании начали переносить разработку за границу, чтобы сохранить международный контракт, но в результате они могут лишиться доступа к госзаказчикам, а те, соответственно, необходимого программного обеспечения. И все равно все сводится к загранице. То есть облегчение требований, оно ведет к тому, что все-таки отечественный софт на рынке не только сохранится, но, видимо, будет каким-то образом его будут приумножать. Алексей Смирнов с нами, член правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и председатель совета директоров компании «Базальт Эспо». Алексей Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот здесь все-таки вопрос действительно бюрократический и как бы дело только в том, кого включать в этот перечень? Или все-таки включать нужно тех, кто действительно производит настоящее русское отечественное железо? Или это не отечественное железо?
В реестре идет, наверное, про отечественные программные продукты.
Да, конечно.
Министерство. Сейчас, естественно, есть критерии попадание туда именно отечественных продуктов. Uh-huh. Но вопрос состоит в том, что считать отечественным.
Конечно.
И вот сейчас одним из критериев является то, что более 50% владельцев, прямых или косвенных, являются российскими. Ну, россиянами. Но если учитывать косвенное владение, так, то при этом не гарантируется контроль над фирмой. Uh-huh. Ну, представьте, вот, россиянин владеет 40% фирмы,
да,
а 60% владеет юридическое лицо. Но россиянин в этом зарубежном юридическом лице владеет тоже 40%.
Uh-huh.
То есть прямо или косвенно у него
80%.
Получается 64% владения.
А, хорошо, так.
Но решение он принять не может. Не здесь, поскольку у него только 40%.
Угу.
Не в зарубежной фирме, поскольку у него там тоже только 40%.
А я правильно понимаю, что, Алексей Владимирович, тут проблема в том, что локализация компании, она, скажем так, это проблема? То есть это что, офшоры? Или это действительно какие-то зарубежные юридические лица, но при этом с там контрольным пакетом у граждан России? Ну, что-то такое.
Это могут быть зарубежные лица, даже не взять с контролем у граждан угу. России, а с участием граждан России.
С участием, так.
Да. Более того, возможно, ситуации, даже российские, когда у меня есть голосующие акции, есть неголосующие. Uh-huh. И у меня, скажем, у россиян там 70% акций, а если считать только голосующие, то их получится только там 20-30%.
Uh-huh. В итоге что мы получим, если Минцифра возвращается вот к этой идее смягчения требований к разработчикам?
Я бы не назвал это смягчением.
Поясните.
На самом деле это замена требования владения на требование контроля.
Так.
И вот в примерах, которые я привел, это требование оказывается более жестким на самом деле.
Угу.
Другое дело, что тут важно, ну, я не видел самого текста письма, как определяется контроль. В одном из проектов постановления, там, 1236, вводилось понятие такого контроля достаточно корректно. Но проблема в том, что если под контролем понимать блокирующий пакет, то есть 25 плюс 1 угу. голос, то это, конечно, недостаточно. То есть это достаточно для блокирования решений, но не для принятия. И это плохая история, если это так. Если же речь идет о контроле 50% плюс 1,
так,
то это действительно хорошая история, это более сильные требования и более рабочие, чем просто контроль владения.
Алексей Владимирович, а если, может быть, есть смысл, скажем так, окрашивать программное обеспечение, ну, софт сам в реестре в зависимости от назначения, отдельно для госсектора, отдельно для частного сектора?
Ну, я не вижу в этом смысла. Дело в том, что просто есть единые требования, есть российскость. А дальше есть же еще постановление, ну, например, 325-е о дополнительных требованиях программному обеспечению, которое идет в госзакупках. И вот в этих случаях могут применяться и дополнительные, более жесткие требования.
Но, Алексей Владимирович, а мы, скажем так, Минцифры, когда вот создает эти реестры, создает правила, подправила, какие-то поправки, все сводится действительно к уровню владения, к локализации самого производства, или все-таки к тому, что имеет значение, собран этот софт, создан он на территории Российской Федерации, или он, значит, собран, сделан где-то на Тайване, а у нас здесь шильдик другой?
Нет, смотрите, написано. Ну, сделано на Тайване нет, конечно. Дело в том, что тут требуется наличие исключительного права на всей территории мира.
Так.
То есть какая-нибудь зарубежная фирма не может просто лицензировать права российской. Это должна быть передача всех прав. Но требований производства в России сейчас нет. Насколько я знаю, планируется ужесточать требования, то есть вводить кроме таких юридических и экономических требований и технологических, то есть наличие соответствующих, так сказать, технологий в России, частично такие требования уже введены.
А в связи с тем, что компании иностранные, например, в силу политических причин отказываются работать с российскими компаниями и прочим, с вашей точки зрения, насколько остро встает вопрос обеспечения качественным софтом российских предприятий, государственных и частных?
Ну, смотрите, на самом деле по большинству категорий программного обеспечения есть достойные российские аналоги. Вот в РПП, например, есть большая таблица совместимости, таблица аналогов.
Так.
С другой стороны, есть сегменты, где еще, так сказать, ну, надо что-то дорабатывать. Но там, где идут массовые решения, все неплохо. То есть, на самом деле, программное обеспечение отечественное используется значительно шире, чем мы можем себе предположить.
Угу.
Ну, вот, например, есть ЗАГСы.
Да.
И во всех ЗАГСах в России используется отечественное программное обеспечение. И в серверной части, которая в ГНИФС Федеральной налоговой службы, и на рабочих местах сотрудников ЗАГСа. Я даже не знаю, знают ли сотрудники ЗАГСа, что у них все отечественное.
Так.
Вот, но это так. Есть полностью отечественные решения там, для МФЦ, например. Там мониторинг атомных электростанций тоже идет отечественное программное обеспечение. То есть на самом деле зачастую просто без лишних слов во многих местах отечественная программа уже используется.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Принято. Алексей Смирнов был с нами, член правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и глава совета директоров компании «Базальт СПО». Давайте новости сейчас послушаем, потом продолжим. Это радиостанция «Говорит Москва». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. Несколько сообщений с пометкой «Срочно». Лукашенко делает заявление, глава Белоруссии. Он говорит, что Белоруссия наблюдает желание Запада продлить конфликт на Украине, чтобы максимально ослабить Россию. Лукашенко заявил, что самая опасная тенденция на Украине – попытка ее расчленения. Он же говорит, что без скорейшего сплочения ОДКБ нас завтра может не быть, это цитата. Некоторые государства ОДКБ запрещают полеты в другие страны организации. Постулаты единства срабатывают не всегда. И Лукашенко еще говорит, что если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских санкций, сказал Лукашенко. Он находится в Москве, делает заявление, саммит ОДКБ проводится, и, в общем, заявление будет, скорее всего, еще больше. Владимир Путин выразил надежду, что возможности и влияние ОДКБ будут только возрастать. Скорее всего, сейчас мы будем получать сообщение с пометкой «Срочно» уже заявление президента России. Как только появится Я обязательно зачитаю, а мы с вами движемся дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Напоминаю, что смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио говорит и Москва» латиницей в одно слово и в официальной группе ВКонтакте, где вам удобно там смотреть. Шеф Пентагона рассказал главе Минобороны Украины о разговоре с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. На минувшей неделе министры обороны США и России провели первый с начала военной операции на Украине телефонный разговор. Остин призвал Шойгу, цитирую, к немедленному прекращению конфликта и подчеркнул важность поддержания каналов связи. Во время беседы Остин предоставил последнюю информацию о своем телефонном разговоре с министром обороны Сергеем Шойгу. Значит, он уже после этого провел переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить ситуацию в стране и, соответственно, представил ему, о чем речь шла в разговоре с министром иностранных дел России. Переговоры Шойгу и Остина, что любопытно, стали первыми с начала российской военной операции на Украине 24 февраля. Как заявили в российском оборонном ведомстве, они прошли по инициативе США. Стороны обсудили ситуацию на Украине и актуальные вопросы международной безопасности. Павел Золотарев с нами, ведущий научный сотрудник Института США и Канады, генерал-майор в отставке. Павел Семенович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как можно сейчас оценить уровень координации между Россией и США с учетом того, что с начала спецоперации с 24 февраля неоднократно заявлялось, что как будто бы вот этого канала коммуникации нет, и это почему-то опасно?
Ну, почему-то опасно, даже странно слышать такое выражение. Угу. Каналы коммуникации у нас начали организовываться еще в рамках взаимоотношений Соединенных Штатов и Советского Союза и берут свое начало с времен Карибского кризиса. Тогда была горячая линия на высоком уровне организована. Для предотвращения инцидентов в воздухе и на море предусматривались каналы взаимодействия, но на более низком уровне непосредственно. Так. А более позднее время, когда подписали договора по ядерным вооружениям, открылись национальные центры предотвращения войны, снижения угроз ядерной войны. Угу. Они рабочее взаимодействие организовывали в рамках комиссий по контролю и так далее. Я не буду в рамках НАТО говорить, но вот сирийские события, они интенсифицировали организацию контактов не только на уровне начальников генерального штаба, не только Министерства обороны, но и начальника генеральных штабов. И на более низком рабочем уровне для того, чтобы предотвращать возможные инциденты и вообще больше понимать действия друг друга.
Так.
Но поэтому тут это нормальный процесс.
Просто интересно, я прошу прощения, Павел Семенович, почему разговор состоялся именно по инициативе американцев, хотя прошло уже довольно много времени. Изначально такой коммуникации не было, вот о чем речь, начиная с 24 февраля.
Нет, попытки установить такую коммуникацию были с американской стороны, но не отвечал наш министр обороны. Видимо, ему сложно было найти слова для объяснения ситуации, тех действий, которые были. Ну, или, во всяком случае, он избегал этого разговора. И, наконец, он состоялся. Поэтому вот это закономерно, что он состоялся. Но жаль, что такой контакт состоялся слишком поздно. А лучше бы было бы раньше.
Но сейчас что это принципиально изменит? Или ничего?
Ну, я думаю, что, наверное, вот из-за того, что с самого начала не было должных контактов, сейчас уже принципиально трудно что-либо изменить. Процесс, как говорил Михаил Сергеевич, пошел. И как его остановить, и какие меры можно предпринять на основе контактов друг с другом, ну, вряд ли здесь можно рассчитывать. Соединенные Штаты на уровне президента уже заявили свою цель, артикулировали, что они хотят так помочь Украине, чтобы настолько подорвать потенциал России в ведении современной войны, чтобы больше не было желания вторгаться на Украину. То есть цель состоит, во-первых, чтобы не дать реализовать, если такой замысел есть, прекратить существование Украины как страны, не дать реализовать этой целью. А если то, что останется от Украины после завершения спецоперации, чтобы оставшуюся часть не было желания у России повторно начать военные действия и завоевать оставшуюся территорию. Вот примерно так они исходят, американцы, в постановке задачи.
Павел Семенович, но с учетом того, что Остин с Шойгу переговорил, означает ли, что в любом случае этот канал будет работать? Или это какая-то разовая акция?
Ну, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они периодически все-таки как-то между собой разговаривали. Потому что процесс идет поставок вооружения с американской стороны, и тут очень важные могут возникать нюансы, связанные с этими поставками, которые могут повлиять кардинально на ход ведения боевых действий. И реакции могут быть совершенно разные, связанные с недопониманием. Поэтому лучше, когда такие контакты поддерживаются. И лучше, чтобы контактировали не только министр обороны с министром обороны, но и возобновились реальные контакты между начальником генерального штаба и начальником объединенного штаба.
С вашей точки зрения, Павел Семенович, Западу, Соединенным Штатам Америки по-прежнему трудно осознать, скажем так, глубину российской чувствительности к тому, что происходило на Украине, к вот этим вот подзуживаниям, к вступлению в НАТО и так далее. И поэтому ситуация развивается так, как развивается. Или все-таки со стороны Штатов это сознательный акт в плане подпитывания Украины оружием, тяжелым вооружением, чтобы конфликт приобрел некую рутинизацию? И ослабил все стороны конфликта.
Ну, это два разных вопроса. Один относительно понимания действий России, я думаю, что этого понимания нет.
Нету.
Они рассчитывали на то, что, в общем-то, НАТО имеет, так сказать, внутренний механизм, который стимулирует европейских стран вступление в этот союз. Ну, тут действительно определенная мотивация есть, и она не связана с вопросами безопасности. Ну, посмотрите на оборонные бюджеты государств-членов НАТО. Они меньше 2%, даже сейчас, когда стучат в Вашингтонском обкоме кулаком по столу, что давайте увеличивайте свои расходы.
Да.
От ВВП меньше 2%. Это же великолепно. И вопросы безопасности обеспечены, и современные вооружения за счет коллективных усилий. Поэтому мотивация есть. И они считают, что это главная мотивация. А наша обеспокоенность и безопасность, они тоже считают, что, наверное, это какое-то недопонимание, потому что вы же хотели сами, высказывали готовность к вступлению в НАТО. Это действительно так было, включая Путина, все президенты это обозначают.
Но с тех пор многое изменилось все-таки.
Многое изменилось, спрашивается, у кого?
Да в мире, так, наверное. Но у нас-то такой. Точно. У нас-то точно.
Ну, вот.
И отношения американцев.
Поэтому у них нет этого понимания. Вот. А что касается целей Соединенных Штатов, ну, я уже сказал, они совершенно четко артикулировали свои цели и, видимо, от нее отказываться не собираются.
Понятно. Спасибо большое, Павел Семенович. Принято. Павел Золотарев был с нами, ведущий научный сотрудник Института США и Канады, генерал-майор в отставке. А какие еще заявления здесь заслуживают внимания в части того, что Шойгу и Остин переговорили? После этого Остин разговаривал уже с главой военного ведомства Украины. Так, вот в конце марта Кирби сообщил, что с начала российской военной операции Остин и глава комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли, небезызвестный, неоднократно пытались организовать телефонный разговор с Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым, но с их слов все это было безуспешным. Затем об этом уже сам Остин сказал. В Пентагоне пожаловались, что со стороны русских не было интереса. Это цитата к двусторонним контактам. При этом в Вашингтоне неоднократно заявляли, что контакты между высокопоставленными военными лидерами необходимы, чтобы избежать ненужной эскалации. С вашей точки зрения, как вы расцениваете такие все-таки переговоры? Как говорят, переговоры состоялись по инициативе Остина, по инициативе американской стороны. То есть, если следовать в этой логике, как будто бы американцам удалось убедить Москву в том, что этот контакт необходим. И вот дальше что? Возникает вопрос. Дальше что? Непонятно, а какое недопонимание компания, спрашивает Трифит. У кого? Что вы имеете в виду? О чем разговаривать, говорит Эксмир. У вас сколько ракет осталось? Много, до свидания. Такой диалог, что ли? Ну, я думаю, что вы серьезно упрощаете. Диалог в любом случае возможен. В отличие от политиков, Остин возглавляет военное ведомство, знает, почем фунт лиха. В результате поставок тяжелого вооружения на Украину Западом конфликт приобретает все более ожесточенные формы. Если в начале спецоперации погибали 30 военнослужащих Украины, то теперь доходит до 500 в сутки. Данные, я не знаю, на что вы ссылаетесь, Михаил. Здесь сложно сейчас говорить. А значит, здесь еще и ленд-лиз маячит. Видимо, теория борьбы за интересы США до последнего украинца остается все более актуальной проблемой. 7373948. Как вы эти контакты сами расцениваете? Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Ну, эти переговоры, естественно, не нужны.
Почему? Не нужны или нужны?
Нужны.
А, нужны. Так.
Да. И все-таки надеюсь, что министр обороны России, он довел до представителя США, ну, вот как говорят дипломаты, так сказать, озабоченности, не просто это, а проблема в том, что поставки тяжелого оружия США на Украину, это неприемлемо для России. Если это не какая-то вот ложь информационная, они уже свои тяжелые гаубицы туда как-то протащили.
Ну, как говорят, снабжение шло даже до начала военной спецоперации, что
да.
Тоже, в общем-то, важно.
Это военные США, вот Генштаб, Министерство обороны, да и Байден это, естественно, понимает, так сказать, своим старческим умом, что все-таки они должны учитывать вот военную ядерную дубину России. И США должны действительно начать бояться. Это нужно, иначе вот этот вот конфликт на Украине будет бесконечен. И они будут все время подставлять туда оружие, ну, и так далее.
Это спасибо, спасибо. Но ничто не бывает, наверное, бесконечным. Здесь только другой разговор, когда вы говорите, что... И вот слушатель наш Михаил написал, ну, в отличие от политиков, Остин возглавляет военное ведомство и знает, почем фунт лиха. Внимание. То есть вы считаете, что между Пентагоном, значит, штабами, Конгрессом и Белым домом существует недопонимание, как мне кажется, что если бы действительно для американцев было серьезным, довольно критичным с точки зрения стратегии поставки вооружения на Украину, наверное, этого бы не было. Вот в чем дело. Или вы считаете, что подзуживание ко вступлению в НАТО, соответственно, поставки оружия до начала спецоперации, направление инструкторов, которые обучали украинскую армию, это один момент, значит, а то, что потом произошло, это другой. То есть здесь причин следствия связи нету. То есть в Минобороны это все делалось без ведома Минобороны. Или Минобороны не могло убедить Байдена не делать этого, или что? Или Байден сначала, или Трамп пытались убедить Минобороны, значит, не разгонять вот эту военную историю, соответственно, что вызывало, понятно, что эта тема чувствительна для Москвы, и политики не могли не понимать этого. Вот. А потом вышло то, что вышло. Ну, выглядит как-то странно, как будто бы одно ведомство не может с другим договориться. А списывать исключительно все на то, что, значит, патронный заводик должен работать, я думаю, что это тоже серьезное упрощение. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Николай, Москва.
Здравствуйте, Николай, пожалуйста.
Я считаю, что никаких переговоров с Америкой и другими странами, которые поставляют оружие на Украину фашистам, не должно быть. В противном случае мы таким образом идем на сговор с американцами и с другими поставщиками оружия.
Какой сговор-то?
Сговор?
Да.
Сговор с такими же фашистами, как и на Украине. Вот. И чего хотим мы добиться в таком случае? Нет. Надо ставить вопрос остро.
Как?
Не поставки оружия и, значит...
Но они уже поставляют оружие. Но уже поставляют. Значит, что?
Значит, что?
Да.
Значит, никаких переговоров и разговоров Шойгу с министрами обороны, с натовцами не должно быть.
А что должно быть тогда?
Условия.
Какие?
Отказ на поставки на Украине, и дальше американцы беседуют со своими, значит,
нет, подождите, стоп, подождите секундочку. Вы, вот смотрите, вы говорите, не должно быть никаких переговоров, оружие уже поставляет. А вместо этого должно быть что?
Ну, я же объясняю. Прекращение поставки оружия.
Иначе, вот вы мне говорите, перестаньте поставлять оружие. Я говорю, иначе что?
Иначе,
да.
Мы с вами заканчиваем переговоры, и поскольку вы уже потопили наш флагманский крейсер, вот, а мы вам не ответили, теперь мы найдем эту точку и туда стрельнем, откуда пришли Нептуны, вот, и будем вас поражать своим же оружием.
Но вы не говорите, честно говоря, ничего нового. Я не вижу здесь, скажем так, никакого противоречия между тем, что можно отвечать на, соответственно, те акты, те атаки, которые производятся, между тем, что нужно, значит, коммуницировать. Потому что Российская Федерация настаивает на том, что это специальная военная операция на территории Украины. Вот, когда вы говорите, что надо, значит, убедить или выставить ультиматум тем странам, которые поставляют, снабжают Украину оружием, я вас спрашиваю, логично, ну а что тогда? Вы говорите, не поставляйте оружие, у нас даже ноту дипломатическую отослали, нельзя поставлять оружие, но оно поставляется. Тогда мы говорим, что мы будем делать, если вы оружие... Мы говорим, мы будем уничтожать оружие в ангарах, значит, разрушать железнодорожное полотно, по которому эти танки, например, из Европы идут. Это один разговор. Но поставки оружия продолжаются. Значит, какие варианты? Более того, люди, которые... Можно почитать мемуары различных военных деятелей и Советского Союза, и иностранцев. Они говорят, что все равно любой конфликт заканчивается договоренностями. Как угодно это назвать, миром, там, каким-то документом, каким-то договором. Вот. И договариваться в любом случае придется кому-то с кем-то. И самое главное, даже в процессе противостояния все равно речь идет о том, что нужно договариваться. А когда вы предлагаете полностью отрубить вообще любые доступы к тому, чтобы перестать вести переговоры и вообще любые контакты выключить, просто нас нету, но, простите, это попахивает тогда тотальной уже войной всеми со всеми. Но когда аргументы заканчиваются, начинают говорить, что пушки начинают говорить, правильно? То есть вы к этому... призываете, что не надо. Или чем-то таким надо напугать американцев, чтобы они передумали. А сейчас мы их так не пугаем, что они не передумали, а пытаются зарабатывать на конфликте на Украине, поставляя оружие в кредит фактически. Ну, сложная история, честно говоря. Я думаю, что мы к этой теме в «Умных парнях» вернемся. Сейчас давайте еще про аэропорты поговорим.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Пассажиров могут ждать часовые очереди из-за устаревания оборудования для досмотра. И так иногда бывает, что досмотр производится довольно долго. А тут, значит, вот проблема в том, что оборудование устаревает, его должны списывать, а иностранные взамен не приходят. Как стало известно «Коммерсанту», ассоциация под названием «Аэропорт», которая объединяет под собой несколько аэропортов, попросила Минтранс разрешить аэропортам не списывать иностранное оборудование для досмотра багажа и пассажиров после окончания заданного срока службы. Иностранная техника, установленная в большинстве аэропортов, рассчитана на 10 лет, и во многих случаях этот срок уже истекает без разрешения на использование старой техники. Аэропорты могут перейти на ручной досмотр, что вызовет многочасовые очереди, негативно повлиять на безопасность. Олег Пантелеев с нами, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Олег Константинович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, все-таки по прошествии вот этих 10 лет, когда массово стал внедряться автоматический досмотр, насколько эту систему можно назвать эффективной?
Ну, нужно уточнить, что 10 лет – это предельный срок эксплуатации досмотрового оборудования, который принят именно в авиации. Так. Если мы говорим просто об оценке эффективности, то сейчас есть статистика, которая показывает, что попытки проноса на территорию аэропорта или же на борт воздушного судна запрещенных предметов достаточно успешно пресекаются. То есть запрещенные к провозу предметы обнаруживаются весьма эффективно на этапе досмотра.
Так.
Да, в ряде случаев, когда речь идет о входном и предполетном досмотре, возникают очереди. В большинстве аэропортов именно на досмотре очереди не превышают порядка 10 минут, если говорить о массовых, скажем так, замерах, то, в принципе, время прохождения досмотра укладывается в 3-5 минут. Поэтому можно считать, что в целом существующая сегодня система и с точки зрения организации досмотра, и с точки зрения используемого оборудования показала свою эффективность. Поэтому ухудшать ее точно не стоит.
А как можно решить эту проблему с учетом того, что вот ассоциация аэропорта уже предупреждает? Нужно, значит, продлить срок годности, я правильно понимаю, этого оборудования? Другого нет?
Мы исходим из того, что российские производители специального оборудования уже разработали, выпустили опытные партии и металлодетекторов, причем как арочных, так и ручных, и интероскопов, то есть оборудование, позволяющего в чемоданах находить запрещенную к провозу влажность.
Угу.
Но говорить о том, что уже сейчас это оборудование серийно производится, создана развернутая сеть сервиса, которая позволяет эффективно эксплуатировать это оборудование, вот об этом сейчас говорить, увы, не приходится. В условиях очень жесткой конкуренции наши производители несколько отставали от мировых лидеров. Полагаю, что на то время, пока российские производители, выражаясь образно, раскачаются, имеет смысл действительно снять ограничения по сроку эксплуатации в 10 лет.
Угу.
Напомню, что 10-летние ограничения актуальны для авиации, а, например, на обычных складах можно эксплуатировать оборудование до тех пор, пока оно исправно.
Вот
поэтому увеличение срока эксплуатации до 13-15 лет дало бы необходимый запас времени нашей промышленности, после чего вопрос, связанный с импортозамещением, конечно же, просто не будет стоять. Можно будет купить сертифицированную продукцию.
Ага, прямо вот 30 секунд у нас остается, Олег Константинович. Здесь еще представители ассоциации аэропорта предупреждают, что, возможно, придется... значит, охране досматривать вручную. В этой связи тогда требуются, наверное, какие-то дополнения в нормативные акты, но потому что просто так охраннику никто сумку не даст, естественно. Вскрывать, смотреть, щупать там что-то.
Нет, сейчас в присутствии представителей полиции такие операции проводятся в соответствии с законом.
Угу.
Поэтому изменять нормативную базу особо не потребуется. Нужно, чтобы были сотрудники полиции при проведении такого.
Этого достаточно. Понятно. Спасибо большое, Олег Константинович. Принято. Олег Пантелеев был с нами, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Григорий говорит, что в Хургаде даже на выходе из самолета рамка стоит. Ну, Григорий, вы же сами понимаете, почему это так сделано. Это было усиление режима безопасности и вот этих вот проверочных мероприятий в египетских аэропортах был основным условием для того, чтобы возобновились полеты между Россией и Египтом после теракта на борту самолета в 2015 году, когда самолет Кугал Имамия взорвался. Вот, здесь 10 лет, видите, истекает срок оборудования, и Олег Пантелеев говорит, что, в общем-то, 13-15 лет достаточно, но при условии, если все-таки наша промышленность встанет с колен и начнет уже производить... такие же рамки, которыми можно было бы заменить рамки иностранные. И интересно, что по срокам получается, если это 10 лет, реформа по безопасности в аэропортах российских, она как раз произошла фактически после терактов в Домодедове в 2011 году. Вот, то есть в 2012 это произошло, и вот они 10 лет. Вот они 10 лет по оборудованию. Давайте новости послушаем, потом «Умные парни».